подкасты «Радио Свобода».
Привитание. Вы глядите программу «Пик Свободы». С вами я, Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Перемовы об мире Украины и США». Сегодня наши гости – былый дипломат, доследчик Центру новых идей Павел Мацукевич. Павел, добрый день.
Добрый день.
И украинский политолог, директор Института сусветной политики Евген Магда. Евген, добрый день.
Добрый вечер.
Сегодня у Саудовской Аравии отбывались, ці може еще и зараз, отбываются перемовы помеж врадовыми делегациями Украины и США. Ну, за закрытых, за закрытых дверей чутны только особные реплики. Вот люди выходили, скажем, спадар Уолса, дараться президента США Держбеспецы, сказал, идем до меты. Спадар Ермак, Андрей Ермак, керавник администрации президента Зеленского, офису президента Зеленского, сказал, праца протягивается. Нарешті Темі Брус, пресовая секретарка Держдепартаменту, это был выдатный день. Уже, значит, был, магчыма, отбылись и перамовы. Павел, вот с того, что вы ведаете, из этих реплик, до чего домовились? Вы зразумели?
Сложно сказать. Возможно, действительно, переговоры еще продолжаются или продолжатся, несмотря на вот эти какие-то промежуточные заявления. Мне кажется важным или симптоматичным, что эти переговоры прошли в Эр-Рияде. Точно так же, как до этого американская сторона провела такие же переговоры с Россией. Это симптоматично именно потому, что до этого момента, ну, Украина и США позиционировали себя как союзники. А у союзников нет необходимости проводить встречи на какой-то нейтральной территории. Они могут позволить себе встречи у себя дома. То есть я думаю, что госсекретарь США был бы желанным гостем в Киеве, как минимум. Но в данном случае Соединенные Штаты подчеркнуто, как мне кажется, демонстрируют свой некий переход вот в статус посредника. И сами заявления американской стороны, которыми сопровождались и американо-российские переговоры, и сейчас американо-украинские переговоры, они тоже весьма похожи. Рубио в случае с Россией говорил, что консультации проходят для того, чтобы он даже не называл это переговорами, консультациями, но это не суть важно. Не суть важно, что Америка консультируется с США, чтобы понять, насколько Россия, Америка консультируется с Россией, чтобы понять, насколько Россия действительно заинтересована в мире. То же самое мы слышали и сейчас в канун переговоров от Рубио по поводу предстоящей встречи США-Украина.
У нас технічні проблеми з сувязю з господаром Магдом. Павел, а от у мене таке питання про от саму цю формулу, саму цю риторику. Хто-то там згодний на мир, хто-то не згодний, хто-то готовий на мир, хто-то не готовий на мир. Але сутність, мені подається, така, що на мир готові обидва боки від самого початку. Але на мир на яких умовах? Войну ведут не для задовольнения, войну ведут для неких политических метов. И, как бы, махчима, вот эта формула, кто-то там не хочет миру, это просто эвфемизм того, что, ну, не на каждый мир баки готовы. Баки не готовы соступить тые меты, для яких они воевали 3 года.
Но в данном случае, я думаю, как бы это ни прозвучало, с точки зрения продолжения войны или достижения мира, важно, что по всему этому поводу думают Соединенные Штаты Америки и Россия. Я думаю, что в этом смысле вот этот состоявшийся или продолжающийся раунд или встреча представителей США и Украины не играет в этом смысле критически важной роли. То есть вот новое, тут все, мне кажется, может быть довольно просто. Новый американский шериф, как сейчас принято говорить, он совершенно четко продекларировал свое желание, выразил свое, недвусмысленно, многократно выразил свое желание мира. Да, и все, кто с этим не согласны, они будут удалены с этого поля. И мы видим, в общем, по процессам последних недель, которые происходили между США и Украиной, что ну, оно так и получается. Я думаю, что по большому счету сейчас в Риаде решался вопрос, будет ли нынешняя команда или руководство Украины, так сказать, быть в этом деле, или, так сказать, американская сторона будет искать замену, или будет, так сказать, принимать меры, чтобы Украина выбрала какую-то иную команду, которая будет разделять американский подход, американское желание прийти к миру с Россией.
Шановные глядачі, я нагадаю вам, что мы в прямом эфире, так что ставьте лайки, коли вам подобается, пишите комментарии, але только, коли вам это безпечно. Такий невеличкий дисклеймер, у нас технічні проблеми з сувязю з Євгеном Магдом, і тому ми протягнем розмову з Павлом Мацукевичем, сподіваючись, що сувязь з Євгеном все ж таки буде налажена. Павел, от ви вже скосно процитували слови спадара Рубіо, Марко Рубіо, держсекретара США, сказаний ще напередодні поїздки в Джиду. Ми повинні зрозуміти позицію України і просто мати агульне уявлення об тим, на які заступки вони готові пайсти. Ось по тим, що ви ведаєте, по, скажімо, сьогоднішньому інтерв'ю «Гардіан» спадара Єрмака, по заявах, які гучали з Києва, на які заступки готові Київ? Ну, ви не український якби політик, не український дипломат, і тому може бути більш вольне в гіпотезах. Коли брати от опції території, сябровство в НАТО, миротворці не з країн НАТО, вибори до повного міру і нарешті скорочення армії, от це якби. Що з гетого українці можуть, на ваш погляд, заступити?
Я, конечно, хотел бы, чтобы на этот вопрос отвечал Евген Магда. Да? Я думаю, что от украинской стороны, на мой взгляд, в этом деле мало что зависит. На мой взгляд, здесь нужно вопрос ставить несколько в иной плоскости. На что готовы пойти Соединенные Штаты Америки и Россия? Вот где этот консенсус в Украине может быть нащупан между ними? А дальше, если... И опять же, именно по этой причине вот тот трек американо-российский, он поэтому, на мой взгляд, и более важен, чем нынешний американо-украинский. Ну, в принципе, даже если бы, понимаете, тут уже все достаточно просто, если бы Украина, в принципе, продекларировала свое желание заключить мир, а Россия была бы в этом не заинтересована, или Соединенные Штаты Америки, то, скорее всего, у Украины бы ничего и не получилось. Поэтому, ну, я думаю, что в любом случае этот мир не будет привлекательным для Украины. Но это в большей степени не... Я бы не видел здесь даже какие-то козни американской стороны, а сколько бы видел именно результат военных действий, то есть ситуация на фронте. Второй момент, почему этот мир будет в любом случае, на мой взгляд, не привлекательным для Украины, ну, потому что желание достигнуть мира, оно декларируется Америкой, а не Россией. То есть очевидно, что у Украины был расчет на поддержку союзников, и Соединенные Штаты были ключевым с точки зрения вооружений, там, разведданных и так далее. Мы можем судить, что США были ключевым союзником в этом деле. И вот этот ключевой союзник, так сказать, делает разворот на 180, исходя, руководствуясь своими интересами, понятно. Ну, это жизнь. Вот. И я просто думаю, что тут у украинской стороны на самом деле выбор невелик.
Павел, а вот как вы в своем анализе расставляете приоритеты? Вот я, например, чул такое меркование, не ведаю, насколько оно адекватное, что по великим рахунку многое Украина может соступить, окромя одного, окромя армии. Вот, коли ее примусять разброиться, вот это фактично конец украинской державы. И по идее, кажут прихильники этой пункту гледжения, этого не повинны хотеть американцы, навод при всем мкнении до миру. Бо коли нема своей армии, то все. Бо, ведаете, мы с вами памятаем, вот миротворцы, как они были в Косове, как они были, например, российские миротворцы стояли в Карабаху. Ну и что? Российские миротворцы-то. Что они предухилили? Что, где вогули миротворцы? Своя армия может... Вот те сгодны вы с такой позиции, что головное Украине не отдать свою армию. Тогда она сама теоретично может еще что-то оборонить.
Ну, она действительно обороняла все это время, то есть 3 года Украине, сколько отводили даже союзники, которые снабжали Украину разведданными о том, что Россия будет готовиться к нападению, они в оценках сопротивляемости, возможностей сопротивляемости Украины, так сказать, не были щедрыми, назовем это так. Но как раз именно украинская армия показала, что и эти расчеты были неоправданными. Но опять же, я думаю, что вооруженные силы, они не могут существовать в безвоздушном пространстве. Если они будут лишены поддержки, вооружений, финансирования и так далее, во что превратится эта армия? Я думаю, что по большому счету как раз американская администрация сейчас и пытается, так сказать, разрешить вот эти все вопросы, в том числе связанные с вооруженными силами, чтобы, так сказать, стремление Америки к заключению мира не сопровождалось дестабилизацией ситуации, полной дестабилизацией ситуации в Украине, когда помимо войны начнется еще какой-то большой внутренний раздрай. Но я думаю, что, опять же, есть совершенно четкий коридор, не знаю, сигнал, направление, которое задали американцы, американской администрации, и от которой в этом конфликте очень многое зависит. И я думаю, что если на пути вот этого или в этом коридоре появятся какие-то препятствия, в том числе в виде вооруженных сил Украины, то американцы будут решать этот вопрос.
Питание про другий бок. Вот сегодняшней заявы дзяржсакратара Рубіо на передадні перамовов. Нам треба будзе вызначыць, наколькі украінцы далёкі ад расійскай пазіцыі, якую мы таксама пакуль не ведаем. Наколькі яны далёкі ад пазіцыі, которую мы не ведаем. Але можна сказаць, што все ведаюць. В чэрвені мінулага году Путін па пунктах расклаў, як яму бачыцца гэта. А это менавіта 4 вобласці цалкам в адміністрацыйных граніцах. Это не Украіне ў НАТО, гэта там скарачэнне арміі істотнае. Цяпер вылучаецца теза хуткія выбары, магчыма, нават да міра. Ну, это все сказано. Ці спадар Рубіо спрымае гэта, як кажуць дыпламаты, пазіцыі запыту? Ну, практично кремлевская хотелка. А может быть, они на что-то готовы соступить. Это вот мы хотим по максимуму вот такого. Какая соправданная позиция? Вот то, что сказал Путин минулым годом, это позиция Западу? Чи это и есть кончатковая позиция? Вот эта формула такая дивная, Рубіо, она означает, что это все-таки не опошнее слово Кремля?
Я думаю, нет. Я думаю, что, во-первых, здесь очень важно во всей этой ситуации, что американцев сильно интересует эта позиция России, на что они, в принципе, готовы пойти. И это сильно отличает всю эту ситуацию от того, что происходило последние 3 года. Второе, я думаю, что, конечно, это вот все, что озвучивается публично, это, так сказать, программа «Максимум», в которой заложены возможности скидки, как уже говорит, если пользоваться терминологией Дональда Трампа. Ну вот можно вспомнить «Стамбульский мир», тот проект мирного договора, к которому пришли Украина, Россия после 3 раундов переговоров на территории Беларуси, а затем в Стамбуле. И тот договор, который всплывал в сети, в интернете, его пункты, на мой взгляд, сильно отличались от того, что декларировала российская сторона, когда развязывала эту большую войну. Поэтому, конечно, все это... Переговорные позиции – это хотелки, как вы сказали, на мой взгляд. И я думаю, что уступки возможны. Возможно.
Але, соступки чему? Вот вы вышей ранее сказали, так намекнули, что от Украины тут мало что залежить. Тогда я сформулирую так. Вот мы с вами поговорили про позицию Украины, про позицию России – а у Америки есть позиция. Некоторые критики, вы ведаете эти байки, генерал Красноу, там, что Трамп это марионетка Путина и бла-бла-бла. А по сутности, якая позиция соправдная, скажем, Трампа? Якого миру хотел бы он? Это говорится, что яны повинны примириться. Я бы сказал так. Принамсі, гранічныя некія умовы у яго ёсць, он іх таксама можа не паказваць, але якія яны ў него, чаго бы он дакладна не хацеў і на што ён скажа Пуціну? Нет, Влад, этого слишком жирна будзе табе, дарагі.
Открытый вопрос, и мне кажется, очень сложный. Многие хотели бы, я в том числе, узнать, где пределы американской позиции, в чем они заключаются, насколько похабный мир, насколько похабным должен этот быть мир, насколько похабным может быть этот мир в принципе. Потому что пока заявления Дональда Трампа на эту тему создают такую очень четкую картину мира в Европе. Но я думаю, что чего бы хотелось всем нам, в любом случае, чтобы эта война остановилась, потому что ее ход... ситуация на фронте развивается точно не в интересах украинской стороны, как мне кажется. Продолжение войны, если уже говорить о белорусских интересах, оно создает большие риски для Беларуси, конфликт может быть расшириться, поэтому конфликт может остановиться и возобновиться. Хотелось бы, конечно, устойчивого мира, хотелось бы избежать повторения российской угрозы, причем на любом из направлений. И вот этот момент, как мне кажется, он требует какой-то, мы как-то с вами несколько недель назад общались на эту тему, какой-то более широкой рамки договоренности, которая не ограничивается только Украиной, потому что, в принципе, российская агрессия, насколько можно было ее понять ее мотивы, она была вызвана... так сказать, неудовлетворенностью России по поводу раздела сфер влияния, что на ее сферы влияния осуществляется такое посягательство. Должен быть некий новый раздел с новыми границами сферы влияния. Если по этому поводу, именно по этому поводу будет достигнут компромисс между США и Россией, то я думаю, что этот мир имеет все шансы быть устойчивым. Украине придется решать свои территориальные проблемы дипломатическим путем. Я думаю, что в этом направлении как раз есть больше шансов этот вопрос как-то разрешить.
Шановні глядачі, я нагадаю, що ми в прямому ефірі. Ну, на жаль, у нас сьогодні так отрималося тільки один суразмовця, але вельми компетентний і розумний. Павел, ви вже пригадали про Білорусь. Так от, на кон Білорусі. На гэтым тыдні чакається, що Олександр Лукашенко поїде у Москву. Перша поїздка після виборів. Гледзячы па ўсім нават да інаўгурацыі. Я, дарэчы, паглядзеў з 94-го году. Звычайна было спачатку інаўгурацыя, потом ўсё ж такі першая паездка ў Москву. Было адно выключэнне, 20-й год. У 20-м году, па зразумелых прычынах, спачатку Лукашэнка паехаў у Сочы ў верасні, 13-го верасня, а 23-го он правёў інаўгурацыю. А сёлета... Ну, так выглядае, што спачатку Москва, потым інаўгурацыя. Так вось, на ваш погляд, што яны будуць, Пуцін і Лукашэнка, гаварыць пра Украіну?
Вопросы у вас сегодня отобраны. Где же Евгений Магда? Я думаю, что у них, как мы наблюдали на протяжении этих лет, повестка-то, в общем, очень большая, потому что сложно представить себе, чтобы люди общались часами, а ведь их встречи часто длятся действительно часами. Что само по себе свидетельствует о том, что им есть о чем поговорить. Вот, но в этом новом контексте... В контексте мирного процесса, конечно, я думаю, что Александр Григорьевич может продвигать идею использования или более активного вовлечения Минска в качестве некой переговорной площадки. Ну, и как бы имеет на это все основания. Этот процесс мирный, в общем, во многом и начат, насколько я понимаю, им первые мирные переговоры. Ну, по крайней мере, роль в организации его, насколько можно судить, и по заявлениям украинской стороны, была велика. То есть, по факту, первые три раунда переговоров состоялись в Минске. Сейчас можем говорить о продолжении этого процесса. Причем гораздо более активными темпами, именно за счет того, что одна из конфликтующих сторон поменяла свою, ключевая конфликтующая сторона поменяла свою позицию. Поэтому я думаю, что это может быть темой, одной из тем встречи Александра Григорьевича с Владимиром Владимировичем. Но я думаю, что Лукашенко, как крепкий хозяйственник, всегда нагружает свою повестку, свою переговорную повестку с Путиным хозяйственными вопросами. Вопросами белорусского экспорта в Россию, проблемами на российском рынке. Мы видим, что российская сторона, в принципе, удовлетворяет все запросы, потребности там, и как-то реагирует, ну, по большому счету, на все пожелания белорусской стороны. Вот. Ну, как-то так, я думаю.
А вот як вы лічыце, менавіта ў пытанні Украіны, пытанні міра, у Лукашэнкі ёсць какой-то голас вот в размове з Путіным? Ці ён можа адстойваць там, я не ведаю, газ, нафту, некія эканамічныя пытанні, а вот на конт, умоўно кажучы, формулы мира, як мириться, ну, Путин ему просто может сказать, что это не ваша справа. Мы воюем, вы-то нет. Ці все ж таки некая его голос може иметь значение, потому что варто сказать, что с самого початку войны Лукашенко весь час, да, наши братья, мы подтримливаем Россию, но все ж таки позиция Путина была худшей перамога, мы досягнем мэты СВО, а позиция Лукашенко, миритесь зараз, славянские браты, вот вы воюете, спынитесь.
Ну, мне кажется, вы отчасти ответили на свой вопрос, потому что, мне кажется, это очень показательный момент. При всей той зависимости от России, от поддержки Владимира Путина, многие называют это марионеточным статусом, вот он позволяет себе нюансы в позиции или даже другую позицию, да, потому что, ну, позиция победы – это одно, позиция остановить войну вот там, где она сейчас происходит, по линии фронта, ну, это совершенно другое. То есть это не всегда, совсем, абсолютно не всегда то, что он говорил по тематике Украины, вписывалось в российский контекст. Ну, плюс его вот это некое, скажем так, этическое отношение к Зеленскому, о котором он, да, было всякое, но всякий раз он, тем не менее, как-то пытается о нем тепло отозваться, да. Это тоже вполне заметно. Ну и еще, мне кажется, важным показательным момент, что у него есть все-таки свой голос. Вот начиная с этой масштабной войны, с начала агрессии, он практически сразу продекларировал и дал задание МИДу белорусскому, тогда еще был жив Макей, обеспечить участие Белоруссии в мирных переговорах. Ну, я, может быть, не точно сейчас воспроизведу его, так сказать, указание, которое прозвучало на совещании, но оно прозвучало. И что любопытно, эта точка зрения, она не была оспорена Россией. По-моему, тогда выступил Песков или кто-то вот из таких, кому позволено озвучивать позицию Кремля, и фактически поддержал это. То, что да, вот Беларусь должна быть там за столом, не под столом, а за столом переговоров. Вот. И опять же, сейчас, когда он в беседе с американским блогером, ну, предложил приехать в Минск и провести здесь встречу, попробовать белорусский санкционный кофе американскому президенту. Вот. Его это заявление было практически тут же поддержано Кремлем, ну, Песковым, да. И опять же, все это мне кажется понятным, логичным и вполне объяснимым, потому что Россия на протяжении последних лет, ну, в принципе, от начала этого конфликта, несмотря на то, что сама война началась с территории Беларуси, что поначалу шли обстрелы там с территории Беларуси, территории Украины. Она, Россия, поддержала идею и проведение первых раундов переговоров на территории Беларуси. Потому что если бы Россия с этим не согласилась, понятно, что эти переговоры в Беларуси никогда бы не состоялись. И поддерживает сейчас. И поддерживает, вот уже состоялось две конференции в Минске по евразийской безопасности. Да, к ним можно относиться после 2020 года, так сказать, с юмором, но ничего смешного в этом нет. Ну, на самом деле мы видим, что Россия поддерживает восстановление Минской и переговорной площадки, и диалоговой. Это как бы факт. И сейчас, с учетом того, что насколько американцы открыто демонстрируют интерес к переговорному процессу с Россией, к достижению мира, ну, мне уже вполне легко представить, мне и раньше, в принципе, это было легко представить, но сейчас тем более легко представить, что если Путин на встрече с Трампом или в телефонном контакте, или по дипломатическим каналам выразит желание, чтобы их встреча состоялась в Минске, то, скорее всего, она там и пройдет.
Павел, и апошнее у меня питание такое, я бы сказал, историко-дипломатичное. Вы ужили один выраз «похабный мир». Это слова Ленина относно берестейского миру. Вот такое питание. А вот берестейский мир для России, тогочасной советской России, это была капитуляция? Я думаю, вы разумеете природу моего питания.
Ну, в моменте казалось, и многим казалось таковой, но расчет-то Ленина был другом. Я думаю, что Ленин просчитал возможные риски и понял, что продолжение войны сулит еще большие проблемы, чем этот похабный мир. Поэтому он на ней и настоял. И в этом смысле, опять же, открытый вопрос, что будет там с Украиной, даже условно, если действительно стороны придут, и Россия, и США придут к какому-то компромиссу, Разумеется, этот компромисс будет стоить территорий Украине, но в итоге, чем все это закончится, ну, ситуация, на мой взгляд, с точки зрения истории, она совершенно непредсказуема. Мы знаем побежденных, которые сегодня выглядят вполне как победители по своему уровню развития, и знаем победителей, которые выглядят как побежденные. Поэтому история дает шансы.
Ну, а вот изно уже вертаючись до досвіду берастейского миру, проецирую на махчимый мир помеж Россией и Украиной, ну, немцы же тады сгодились на умовы берастейского мира. Они же не пошли брать Москву и Петербург. Они не пошли скидать Ленина. Чому? Что их стремливало? Армии российской уже практически не было. Она была разгромлена. Но не пошли. Яны взяли вельми шмат, но не все. И яны застали, ну, яны дали магчимость застаться у раду большевиков, который на пэўной территории все ж таки ажыццяўляў суверенитет. Может быть, и теперь отбудется нечто подобное?
Ну, слушайте, мне кажется, в принципе, вопрос этот всегда открытый, потому что, ну, Брестский, а Версальский мир, который закончил Первую мировую войну, я думаю, что в моменте он многим казался, ну, чем-то устойчивым, а он оказался прологом ко Второй мировой войне. То есть, ну, тут как открытая книга, как открытая книга. Мне кажется, принципиально важным или важным, ну, по крайней мере, с точки зрения Беларуси. Здесь нет, к сожалению, Евгения Магды, чтобы поговорить об интересах Украины. Но с точки зрения Беларуси совершенно точно желательно, чтобы этот мир был достигнут. Потому что риски велики. Для Беларуси этот мир может означать и нормализацию отношений в какой-то, пусть даже ограниченной плоскости, да, но тем не менее нормализацию отношений с западными странами, как минимум с Соединенными Штатами Америки. И в этом смысле это важно. Но опять же, тут, мне кажется, от нас мало что зависит. Вы спрашивали от роли Лукашенко. Ну, о чем можно сейчас сказать, что, наверное, очевидно, он вынужденно сделал, может, вынужденно, не вынужденно, но правильный выбрав Россию. Да. Украина переоценила, очевидно, или недооценила Россию, но переоценила точно Запад. И вот он результат. Если Лукашенко как минимум не проиграл, и Беларусь, связанная с ним тоже, то с Украиной пока в моменте мы можем констатировать или ожидать, что, ну, по крайней мере, территориальные потери ее ждут.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў былы дыпламат, даследчык цэнтру новых ідэяў Павал Мацукевіч. Дзякуй, Павал. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і чым ўсё-такі скончыліся сённяшнія перамовы амерыкана-украінскія ў Саудаўскай Арабіі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.